Привет! Это Алена Чечендаева, специалист по психологической зрелости. И сегодня мы разбираем пару Меган Фокс и Машин Ган Келли. Эта пара лидирует во всех наших опросах, везде, где мы их помещали. И это неудивительно. То, что интерес к таким парочкам остается на протяжении уже десятилетий, говорит о том, что тот сценарий отношений, который у них есть, он еще актуален, люди сопереживают, сочувствуют, как-то включаются, и наверняка у многих есть очень похожие истории их отношений. Ну что, это рок-н-ролльная, видимо, в каждом поколении есть какая-то своя такая рок-н-ролльная парочка. В 80-х это был Курт Кобейн и Кортни Лав, 80-е, начало 90-х. А потом это была Памела Андерсон и Томми Ли, и сейчас это Меган Фокс и Машин Ган Келли. Единственная новость хорошая, даже этот пласт сознания эволюционирует, потому что, забегая вперед, могу сказать, что если Курт Кобейн все вопросы решал наркотиками, и там Томми Ли примерно так же, то сейчас ребята Меган Фокс и Машин Ган Келли таки дошли до психотерапевтов, то есть уже психотерапия очень сильно вошла в наш обиход, и я вас с этим поздравляю, это выход, это действительно, ну, выход из неблагополучия, и это выход из опасности, потому что Курт Кобейн закончил жизнь самоубийством, как вы знаете, Памела Андерсон в полуразрушенном сейчас состоянии живет после всего, что с ней произошло. Вот недавно фильм про нее вышел, и он очень грустный. И вот сейчас эти ребята могут решать свои вопросы. Итак, типичная история рок-н-ролльных пар таких – это про то, что они встретились своими детьми внутренними, ранеными. Они, в общем-то, взрослые люди, там ему 31, по-моему, 32, на 4 года его старше, ну, то есть, вроде как ребятки взрослые, а ведут себя реально как дети, со всей их демонстративностью, со всей их эпатажностью, со всеми их вот этими вот выяснениями отношений через Инстаграм и так далее. Это, конечно, про подростковый как бы такой стиль, но о чем это? О том, что встретились два очень раненых ребенка. Встретились, и как это часто бывает, когда люди встречаются по травмам, просто друг друга втянулись, влюбились, и большое достоинство обоих, особенно его, признать этот факт, что да, он же когда я с ней встретилась, он сказал, первый раз в жизни понял, что такое любовь, и никогда не знал, что со мной такое будет. Очень хорошо, что он от этого не бежит. Потому что многие мужчины, когда с таким встречаются, они стараются избежать этого, потому что это очень, это больно, может быть. Ты открыт, ты уязвим, тебя сносит. И вообще идти в любовь – это большая смелость. Надо очень большой внутренней смелостью обладать, чтобы не сбежать от этого накала. Хорошо. Где там про детей, про раненых? Смотрите. Когда я начала узнавать, кто это, что это, почему это, что там с ним. Ну, во-первых, конечно же, он потрясающе талантливый. Это просто что-то невероятное, степень его одаренности. Это что-то невероятное. Остается только пожелать, чтобы он не срулил с пути своего творчества и не стал таким мрачным лузером, каким стал Эминем, потому что как только я начала узнавать его историю, у меня прям сразу параллель с Эминемом возникла, потому что Эминем как бы потерял свою боль, потерял свою ярость и потерял свои источники творчества. Очень надеюсь, что этот парень не потеряет, потому что он очень многоплановый. Он и актер, он и режиссер, он и музыкант. Причем он музыкант и в рок-жанре, и в рэп-жанре. И он признан. Это белый парень, который вырос в этническом многообразии, да, и с самого детства стал писать рэп. Что там про травму? Когда ему было 9, от него ушла мама, от них вообще его с отцом она просто бросила. Причем его родители были миссионерами, что само по себе уже непросто, потому что миссионер – это определенные ограничения, это определенные правила, которые могут быть очень такими неприятными. Вот. Я, знаете, помню, сейчас отступление сделаю. Вы помните такого артиста Гриша Добрыгин, который снимался в «Черной молнии», там «Как я провел вашим тем летом», такой очень известный парень. Так вот, когда он еще был совсем студентом первого курса школы студии МХАТ, я привела его на пробы Гарику Сукачеву. А он тогда, вот, собственно, после этих проб у него, его начали везде приглашать на пробы, потому что там слух по тусовке пошел по киношной, что Гарик нашел какого-то интересного парня. Мы его пробовали на главную роль. Пробы он нас провалил, но дальше его карьера стала неплохо складываться. Но когда он к нам пришел, вот очень интересный факт, чему я сейчас завела здесь. Он, Гарик начал спрашивать, ты, ну, где ты, что ты, как-то. Он говорит, я учился в христианском университете. Именно там я научился пить, курить, заниматься сексом и там курить траву. Я к тому, что, возможно, знаете, обратная сторона вот таких вот учреждений, именно религиозных, это такая, может быть, просто идет внутренний протест на какие-то такие разрушительные поступки. Хорошо, возвращаемся к этому парню, Колсон Бейкер, его зовут. В 9 лет его мама бросила, причем он так до сих пор с ней больше и не виделся, то есть она просто ушла и все. Она оставила семью, она бросила ребенка, она перестала им заниматься. Вообще, она ни разу не спросила, как он, что он, где он. И, конечно, для него это очень серьезная травма отвержения. Просто какая-то, ну, нереальная. Когда вас в 9 лет мать бросает, это, наверное, это очень травматично. В этот момент отец забухал, запил, остался без работы, без денег. Короче, он познал, что такое бедность сполна. Естественно, там с детства улицы, наркотики. Вот. Причем был момент, потом они много уезжали по разным странам, в миссионерские эти, как бы, по миссионерским целям, потом возвращались в Штаты. А в результате он, как бы, в средней школе, по-моему, отец куда-то уехал, он остался с тетей. И вот здесь начались наркотики, улица и первые попытки писать рэп. Причем был даже тот факт, что отец однажды вообще, когда он вернулся очередной раз в Штаты жить, он просто его из дома выгнал. То есть у человека двойное отвержение родителей, но у него достаточно серьезный дух. Вот многие люди могли бы на этом сломаться, но у него есть, тем не менее, такие внутренние части здоровые, которые с этим не просто справлялись, а сделали это источником своего творчества. Он начал заниматься рэпом, он начал заниматься музыкой, он получил первое признание. Ведь такого беловолосого, значит, белого, да, белого рэпера, их, в принципе, таких немного, причем признанных так вот настолько широко. Вот, это считается же черным искусством. Вот. Тем не менее, он стал известным, и у него родилась дочка, дочка от смешанного брака, девочка тоже черненькая, ему было 18, при этом, опять же, нужно отдать ему должное, он остался с его матерью, с ее матерью в хороших отношениях, он поддерживает, он дочь везде, ну, как бы с ней связан, занимается ей, с ней ходит на всякие мероприятия, принимает участие в его творчестве, ей 12 лет, и он постоянно говорит, что да, я отец, мне это важно, то есть ребенок в его жизни присутствует. Что касается Меган Фокс, там тоже все было сложно, потому что у нее отец бросил их с матерью, а мама вышла замуж еще раз, и отчим был очень строгий, суровый, жесткий, и у девочки тоже вот это отвержение папы, плюс, скорее всего, если бы отчим тиранического такого типа, мама там не встревала, не защищала, то есть еще и мама оставила справляться с этими, ведь смотрите, как наносятся детские травмы, они наносятся часто даже не когда родители холодные, неправильно сказала, не когда родители как бы абьюзеры, да, а когда родители оставляют тебя на один с твоими чувствами, не дают возможность разобраться в них, когда они их не принимают, осуждают, когда они их не дают пространства внутри себя для того, чтобы ребенок это пережил. Начинается вот эта травма отвержения, начинает формироваться таким образом. То есть ты вроде как, у тебя родители нормальные, а ты понимаешь, что ты одинок, ты сам справляешься, ты им не доверяешь. А вот это ты начинает формироваться вот этот раненый внутренний ребенок. А дальше она сбегает из дома. Где-то в каких-то источниках я нашла, что самостоятельно, в каких-то, что с мамой. Но неважно, она начинает в 15 лет ходить на всякие кастинги. И затем она, ну, потихонечку начинает сниматься. Что тут интересно? В 18 лет, будучи на пороге своей мегапопулярности, она встречает мужчину, актера, который старше ее на 12 лет, Брайан Остин Грин, и который, в принципе, уже не первой свежести и не первого, как бы, не первых, уже вся его, как бы, звездность, она прошла, все. Он был звездой сериала «Беверли-Хиллз 90-210», и после этого он ничего выдающегося не сделал. Ну, то есть вообще по нулям карьера. Если я ошибаюсь, можете написать мне в комментариях, может быть, я ошибаюсь. Но вот я не могу сказать, что я тщательнейшим образом слежу там за американским шоу-бизнесом, но вот эту группу я помню, тех, кто в этой Беверли-Хиллз был, и его я там помню, молодого, красивого. И больше я, вот когда этот сериал закончился, больше их, они, практически никто из них особо сильно не прозвучал. И этот тоже. То есть девочка, которая уникальных внешних данных, которая вот-вот-вот уже начнет делать карьеру, встречается с мужчиной, который уже, в принципе, на излете, старше. О чем это? Это про папу, про компенсацию папиной фигуры. Потом она стала мегазвездой, потом они поженились, и как только они поженились, ее карьера пошла на спад. Она родила 3 детей, она действительно очень заботливая мама. Вот. Но в некоторых источниках я нашла следующее, что он ее тиранил, то есть он ее ревновал, он не давал ей какие-то вещи сниматься. И во многом, возможно, то, что она, карьера ее не состоялась более успешно, возможно, это из-за него. А когда ты находишься в уязвимой позиции, выходишь замуж за мужчину, который тебе отыгрывает папу, сложно заниматься собой. Вот я всегда почему топлю за то, чтобы внутренняя опора на себя, тогда ты не будешь зависеть от партнера, тогда он, в принципе, не может порушить твою жизнь. Ты просто не дашь ему это сделать. Когда перенос вот опоры на вне идет, а она так добирала, и это понятно, там уязвимый маленький ребенок добирал. Вот, если не осознавать и не терапировать эту историю, это практически невозможно встать на свои ноги и убрать эти проекции родительские. Итак, в этом браке уже потом она стала говорить, что она себя чувствовала как в тюрьме. То есть она пришла к кризису, и они действительно не очень счастливо жили. Они то сходились, то расходились. Причем опять надо отдать ей должное. Когда они уже подали документы на развод в 2015 году, она узнала, что она беременна, они забрали документы, и она родила этого ребенка, и они продолжали жить вместе. Вот, из всей информации я нашла, что мама, она действительно очень заботливая, очень ответственная. Вот. И вот она встречается с этим с Колсоном Бейкером, Машин Ган Келли, его псевдоним, на съемочной площадке. И вот их переклинивает обоих. И это происходит, как правило, тогда, когда ты просто-напросто узнаешь родную душу. Она же потом очень много мистики рассказывала. То, что это близнецовое пламя, и то, что это карма, и то, что это глубокая связь не одну жизнь. И он ей дал тоже такое признание, что я впервые в жизни понял, что это, что такое любовь. И никогда не думал, что со мной это случится. И это происходит, как правило, тогда, когда люди встречаются по травмам. Вот когда есть одна травма на двоих, идет вот это моментальное притяжение, узнавание, все, ты не друг на друга смотришь, оторваться не можешь. И первый там год жизни идет такая заместительная проекция, идет напитывание всего того, что не получили в детстве. Она от мужчины, он от женщины. Она для него скорее мама. Вот тут тоже надо дать понять, что он в ней очень сильную материнскую фигуру видит, потому что она в ней сильна. Сейчас буду разбирать архетип и расскажу, в чем. Вот. И даже те послания, которые она ему оставляла в Инстаграме, «мой мальчик», «мой красивый мальчик», все про мальчика, они больше материнские. И она его старше на 4 года, но смотрится она действительно более взрослой. Ну, понятно, у нее там свои уже дети, уже своя семья была и так далее. Вот. И что касается архетипов, начну с нее, с ней попроще. Она, у нее, конечно же, очень сильный архетип ведьма, за счет этого ее магнетичность, за счет этого ее сексуальность. У нее, мне кажется, немножко недоразвит архетипическая пара ведьма-разведчик, потому что она немножко, ей не хватает умение принимать решения, умение строить отношения, именно профессионально. То есть личные отношения она как раз строить, я считаю, умеет, так как может, да, но... И вообще то, что сам человек сделал карьеру, Вот стать знаменитым — это же не просто так, это вот просто так не случается. Стать знаменитым — это прежде всего уметь общаться, уметь нравиться, уметь найти себе агента, уметь пройти кастинг. Это про отношения, а у нас разведчик отвечает за дипломатию. Но она принимала иногда, ей не хватает внутри защищенности и умение выбирать правильно людей и правильно их оценивать. Это тоже идет из архетипа разведчик. Вот. Дальше. У нее, конечно, сильная амазонка. У всех успешных женщин сильные амазонки. Амазонка – это такая внутренний архетип, который обеспечивает социальный успех. Без нее – ну никуда. И у нее, опять же, не хватает защищенности. То есть то, что вижу я, у нее недоразвиты внутренние мужские фигуры. Именно поэтому она, будучи матерью, там, троих детей, взрослой женщины, влюбилась в пацана, в мальчика, которому по ментальности 19 лет. Ведь то, как они себя ведут на публике, это детский сад. Это подростки. Потому что ее внутренний мужчина, он незрелый. Вот такой. И она вот влюбилась. И пошла в это. У нее очень сильная гейша. Конечно, ее вот эта потрясающая красота, сексапильность, открытость. Вот. Но это все гейша держится на амазонке. Как я уже много раз говорила внутри, когда сильная амазонка, гейша в личности превалирует женская. И не хватает мужского. Тем не менее, иногда гейша может раскрыться на энергии амазонки. Такое тоже бывает. Плюс к сильной ведьме вот эта магнетичность. Да, в этом случае гейша тоже может раскрыться, но ей не хватает именно такого совсем безопасности. То есть, в принципе, я всегда говорила, что чтобы быть публичным человеком, нужно, конечно, быть очень устойчивым, потому что там очень много идет всего, что надо уметь контейнировать. У нее неплохой кормилец, потому что она не бедная женщина, у нее, по-моему, состояние личное там, 8 миллионов долларов, что по голливудским меркам мало, а по бытийным обычным меркам это считайте, жизнь обеспечена уже и так на конце жизни, то есть можно не работать при желании. С учетом детей, колледжев и так далее. То есть она не бедная женщина, ну, не супербогатая, именно по меркам Голливуда. Тем не менее, она обеспечена, что говорит о том, что кормилец у нее работает, но, опять же, не так, как мог, не так мощно. То есть степень ее известности и социального признания, она не такая, как могла бы быть. Архетип, следующий у нас ступень, муж генерал, жена мать, конечно же, при всем при том, что она хорошая мама, но энергии мамы в ней не фонит, и энергии жены тоже. И это все за счет как раз недоразвитости, в принципе, детской такой немножко незрелости и травмированного внутреннего ребенка, и незрелых внутренних мужских фигур. Женщины, жены там пока нет энергии, и мамы нет энергии, несмотря на то, что у нее есть дети. И единственная материнская такая история у нее включилась вот в этого парня. Машин Ган Келли. Вот. Ну и что касается верхних архетипов, там они совсем спят. Ни королева она, конечно, ни богиня, ни фея, ни ничего из этого. Я уже часто говорила, да, что современный мир несчастен потому, что проходя этапы своей жизни, часто к ним не готовы. То есть есть архетипы зрелые, они работают, наравне есть незрелые, они не работают. Поэтому человек может стать известным, популярным и признанным творцом, например, что говорит о зрелости некоторых внутренних частей, но при этом быть неуверенным, там, параноиком, травмированным и так далее. И это говорит о том, что внутренние части не гармоничны. И вот в ней тоже они такие. Из-за этого она и, в общем, несчастна в личной жизни. Сейчас у них проблемы с этим сколом. Вот. Что касается его, он, конечно же, просто мега талантливый, то есть у него очень активный архетип творца. У него хорошая очень ведьма, как я уже говорила, ведьма, да, это такая база для любых свершений и личных, и социальных. У него хороший разведчик, у него хороший защитник, у него, на мой взгляд, амазонка немножко она, конечно же, его есть, но она его травмирует. Она не связана с защитником. За счет этого он... Это идет от матери. То есть он ранится о женщин. Он вообще же женщинам не доверяет, что, в принципе, понятно. Потому что для него женщины — это вот такие вот те, кто уходит, те, кто самостоятельно, те, кто может бросить. Вот. Поэтому здесь он... Она... Тем не менее, амазонка есть. Амазонка помогает защитнику. Конечно, у него есть и гейши, и кормилец. Благодаря гейше он чувственный, он достаточно чувственный. Он может делать красивые подарки, что только кольцо стоит помолочное, когда он ей подарил. Он его сам сделал с каким-то ювелиром, придумал дизайн. Это же очень, ну, ценно и круто. Конечно, у него хороший кормилец, потому что он и сделал карьеру, и заработал денег, вот. Но у него тоже не сильные функции ни мужа, ни жены, ни короля, ни королевы. При этом у него очень активный творец, потому что он действительно одарен со всех сторон, он действительно очень интересный. Я не очень знала его творчество, когда вы проголосовали за эту пару и стала присматриваться. И при всем при том, что мне, конечно, периодически странны люди с таким количеством татуировок. Ну, мне это тоже про внутреннюю боль, про аутоагрессию. Тем не менее, я не могу не заметить, насколько он действительно одаренный, глубокий парень. Вот. И вот у него такая неравномерность. То есть бывает такое, что какой-то архетип очень развит, а какие-то нет. Вот. Поэтому они сошлись на вот том, что она ему дает материнское, а он ей дает мужское, романтического героя, то, чего у нее не было. У нее не было нормального романтического героя. У нее не было вот то, что в норме девочки должны пережить в подростковом возрасте, в 15, в 16, первая влюбленность в школе, романтика, чистота, вот это вот «я выбираю тебя», «я выбираю тебя», и вот это вот все. Вот она сейчас это и доигрывает, потому что она раньше, она, ее первый муж – это папа, который начал еще и контролировать ее, который начал ее еще и, ну, вмешиваться в ее карьеру, и который не так просто пережил ее вот эти все истории. Хотя надо отдать должное обоим. Она никогда не комментировала мужа плохо, и он также ее не комментировал. Он, конечно, шпильки иногда пускает в Инстаграме, например, какими-то комментариями или фотографиями. Тем не менее, он говорит о ней только хорошо, и... она даже не подала на алименты. То есть он ей сам вызвался платить алименты. Ну, не на детей, ей. То есть она даже, в принципе, не подала на раздел имущества. То есть у них настолько, ну, такое вот уважение друг к другу есть, что для меня показатель, в принципе, ну, доброго сердца как минимум. То есть несмотря на все недовольство, несмотря на всю сложную историю отношений, все-таки пойти детей, опеку она ему оставила. То есть они, ну, 50 на 50 занимаются детьми. Ничего она с него требовать не стала. То есть все. Он ее поддерживает. Он сейчас, кстати, тоже в других отношениях. В принципе, у всех все окей. Ну как окей? Еще раз. У этой парочки она взрывная, она демонстративная, она незрелая. Что... Слава богу, вот сейчас интересный случай. Сейчас вот буквально накануне пошли слухи, что они расстались, что он изменил. Сейчас она пишет, что не изменил. И буквально несколько дней назад их увидели в центре семейной психотерапии в Лос-Анджелесе. То есть они начинают выходить на терапию, что делает прогноз их отношений вполне себе обнадеживающим. Потому что вполне возможно, где-то тоже услышала, что она устала от его детских выходок. Вполне возможно, что ей захочется надежности, спокойствия. Вполне возможно, что ему захочется тоже чего-то не только мамы, а женщины. Но это можно все будет себе сделать, когда ты пройдешь терапию, когда ты вот этот базовый сценарий, на котором встретились, ты его осознаешь, ты его исцелишь, и дальше можно строить отношения уже из других смыслов. А пока это все... такая подростковая история, дефицитов, открытости, любви вот этой сумасшедшей. Это все про детские дефициты, про то, что люди просто нашли друг друга первый раз, наверное, какую-то опору вовне, сложили друг на друга функции опоры, что не очень благоприятно, но тем не менее очень естественно в этой ситуации. Потому что когда в ход идут раненые дети, там никакого вообще мозга нет, там все иррационально, там только... объект твоей любви становится источником вообще твоей, не знаю, твоей жизни, твоего счастья, твоей безопасности. Что в конечном итоге может и развести этих людей. Вот такой у меня к вам анализ. Расскажите, как вам, что вам. И у нас, кстати, вторая пара, которая выиграла, это Ким и Канье Уэст. Поэтому в следующий раз будет про них. Напишите комментарий, как вам, что вам, с чем согласна, с чем не согласна. Мне очень интересно.